Иван Каргель. Свет из тени будущих благ. Глава 24. Хитон и верхняя риза. И сделай хитон из весона. Исход 28.39. И сделай верхнюю ризу кефоду, всю голубого цвета. Среди ее должно быть отверстие для головы. У отверстия ее вокруг должна быть обшивка тканая, подобно как у отверстия брони, чтобы не дралось. По подолу ее сделай яблоки из нити голубого, яхонтового, пурпурового и червленого цвета. Вокруг по подолу ее. Позвонки золотые, между ними кругом. Золотой позвонок и яблоко. Золотой позвонок и яблоко. По подолу верхней ризы кругом. Она будет на Аароне в служении, дабы слышен был от него звук, когда он будет входить во святилище пред лицо Господне, и когда будет выходить, чтобы ему не умереть. Исход, 28 глава, стихи с 31 по 35. Если мы бросили только один беглый взгляд на высокое положение, достоинство и преимущественные права первосвященника Израилева, то очень скоро и совершенно невольно у нас возникнет вопрос. Что же, собственно, давало это высокое преимущество и достоинство, позволявшее человеку, посредничая перед Богом, заступать своих братьев? Был ли он исключением из них в каком-либо отношении? Был ли он другим по рождению или по своим заслугам? Или он обладал каким-либо преимуществом перед другими смертными? Мы можем совершенно спокойно ответить на все это решительным «нет». Он стоял на одном уровне со всеми своими братьями. И именно на том уровне, который Господь раз и навсегда указал словами Писания, говоря: «Нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей». И все-таки мы не можем себе представить иначе. Тот, который заступал всех и безбоязненно приближался к святому Богу, должен был быть возвышен над этим общим уровнем. Он должен был быть праведным и святым, без пятна и порока, благоугодным, достойным и чистым перед Богом, как торжественно свидетельствует апостол, описывая евреям первосвященника. Таков и должен быть у нас первосвященник. Святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Он должен был соединять в себе божественные и человеческие качества, посредством которых он мог удовлетворить и Бога, и человека. Так как ни один человек и даже Аарон не обладал ими, но все-таки прообразно представлял грядущего великого первосвященника, который должен был иметь их в совершенстве, то они были символически даны ему Богом в священных одеждах. Во всем, что не облекало или украшало первосвященника Аарона, во всякой принадлежности его одежды, ему сообщалось какое-нибудь качество нашего посредника, какая-нибудь черта нашего Спасителя. И поэтому и здесь мы должны искать его превосходство и его великое преимущество перед другими священниками. Постараемся в предстоящих беседах выяснить эти крайне драгоценные черты в славных и благолепных одеждах первосвященника. Сам Дух Святой да руководит нами в этой благословенной работе. Начнем прежде всего с хитона и верхней ризы. Итак, рассмотрим хитон первосвященника. В 39 стихе сказано: «И сделай хитон из виссона». Это была одежда, плотно прилегавшая к телу, и притом первая, которую Аарон одевал после полного омовения Моисеем. Таким образом, он являлся по отношению к омовению как чистый и омытый, по отношению же к хитону как облеченный в праведность, на что указывал светлый весон. Очевидно, что тот, кто должен был заступать других грешных и порочных людей, сам должен был быть непорочным, чтобы в нем не нашлось никакого недостатка. Праведность должна была быть его первым качеством, основанием его служения перед Богом, исходной точкой всех его действий. Если бы у первосвященника недоставало праведности, то как могло бы видеть его око Божье? И могла ли успокоиться совесть бедных грешных людей, доверявшихся ему, как своему заступнику и ходатаю? Никогда. Поэтому Аарону хотя бы и символически было необходимо облечься в ризы праведности. Он был здесь точным прообразом Иисуса Христа, не имевшего ни в чем недостатка, обладавшего всем совершенством в полной мере. Он был назван самим Богом, священником Бога Всевышнего по чину Мелхиседека. И чтобы мы не сомневались в том, что он хочет этим сказать, сам апостол дает нам пояснение. Во-первых, говорит он нам, он по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира. Итак, праведность стоит и у него во главе. Он ее царь, потому что она принадлежит ему в совершенной мере. Она составляет его ближайшее качество, область его неограниченного владычества. И поэтому он и может быть благословенным и увенчанным славой носителем мира для всех тех, которых он заступает перед Богом. Апостол Иоанн не находит никакого другого утешения для его ошибающихся и согрешающих детей, как именно совершенство Господа, когда он им пишет: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника». Наши недостатки и грехи могут заграждать нам уста, и наши ошибки могут заставлять нас молчать перед Богом, но Иисус, хочет он сказать, может ходатайствовать за нас. Он, праведник, имеет на это полное право. Но это еще не все. Не только сам он праведен, но и его действия и дело его ходатайства за грешников перед Богом совершенно праведно, потому что он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Он – Господь оправдание наше, солнце правды, несущее нам исцеление в своих лучах. И в нем он скрывает всех тех, которые, подобно птенцам, собрались под его крылами, найдя себе под ними убежище. Подобно той белой одежде, покрывавшей тело первосвященника, он облег свое тело, которое есть церковь, в свою праведность. И так она стоит в нем и с ним перед престолом Божьим. Сыны Аарона представляют собой верное отражение этого, потому что в таких же белых одеждах, какую носил их глава, они ходили перед Господом во святилище. В этом отношении они были одеты одинаково с ним. Итак, как же можешь быть спокойно ты, чадо Божье, и какой чудный мир может быть твоим уделом? Взирая на него, твоего царственного ходатая, царя правды и мира, ты знаешь, что никакое око, ни человеческое, ни ангельское, ни око князя мира сего, так сильно желавшее подметить в нем что-либо, ни само око Божье не откроет в нем ни малейшего недостатка. Ты можешь вполне и всецело опереться на него. Он с торжеством доведет твое дело до конца. Если ты смотришь через него на себя и видишь себя сокрытым в нем, то ты можешь ликовать за себя вместе с пророком. «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем. Ибо он облег меня в ризы спасения, одеждой правды одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством. Ибо как земля производит растения свои, и как сад произвращает посеянное в нем, так, то есть без содействия и помощи с их стороны. Господь Бог проявит правду и славу над всеми народами. Но твой жребий еще несравненно драгоценней. Тем более не нужно ожидать его осуществления в будущем, как пророку, но ты можешь сказать: «Господь Бог уже явил мне свою правду и славу». Но обратимся далее ко второй одежде первосвященника – голубой верхней ризе. Это было длинное широкое одеяние, не спадавшее складками с плеч до самой земли. Весь человек был вполне облеченным. Нам уже известно, что голубой цвет есть цвет неба, и что всем носившим его предметам он сообщал оттенок небесного. Итак, первосвященник являлся здесь как небесный, потому что он весь был покрыт этим цветом. Хотя его служение совершалось здесь на земле, но в этом обстоятельстве заключалась мысль, что на него следовало смотреть как на небесное служение. И действительно, главное служение первосвященника происходило во святом святых, в прообразе неба. Поэтому, кроме него, никто не имел туда доступа. Замечательно, что у священников мы не находим этой голубой ризы и вообще никакого голубого знака, что указывает на то, что их служение касалось только жизни веры здесь на земле. В действительности, братья мои, мы отнюдь не можем искать здесь нашего великого первосвященника и его первосвященническое дело. Он был здесь умирающим жертвенным агнцем. Но лишь только пролилась его кровь, он поспешил с ней в вечное святое святых, где с этой самой минуты он занял свое место одесную Бога. Нет, не здесь совершается это драгоценное служение Господа. Не по эту, а по ту сторону завесы, в присутствии Бога. Конечно, он совершает свое служение для тех, которые на земле, но совершает его там, на том месте, где мы в нем так сильно нуждаемся. Некогда это место занимал клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. Но при явлении нашего ходатая он был низвержен, и не нашлось уже для него места на небе. И мы можем присоединиться к торжеству. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, потому что Бог посадил нас на небесах во Христе Иисусе. При внимательном чтении Библии нам станет ясно, что первосвященническая деятельность Христа совершается в небесах. Правда, почти кажется, что это не так, когда в 17 главе Евангелия Иоанна мы уже здесь на земле слышим его горячую первосвященническую молитву, звучащую в наших ушах прежде, чем он вошел туда. Но внимательно проследив, мы увидим, как он, уверенный в своей победе, в своем торжестве, предварил себя и в духе, видя себя уже там, в присутствии своего Отца, приносил ему эту молитву. Слава и благодарение ему за то, что он сделал это, потому что таким образом он дал нам блаженное предвкушение нашего бесконечного приобретения, выпавшего на нашу долю с тех пор, как он пребывает на небесах. Перечитайте его слова, и вы убедитесь, как, будучи еще здесь, перед завесой святилища, он возносился от земли и видел себя уже в славе перед Отцом. «Я, — говорит он в этот торжественный час, — совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». И все же слово «совершилось» еще не было произнесено им. Затем он продолжает. «И ныне прославь меня ты, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». В духе он уже вкушает прилежавшую ему радость. Евреям 12:2 в исправленном переводе. Затем мы слышим: «Я уже не в мире». Таким образом, он стоял как великий первосвященник на месте своего вечного священнического служения. Далее мы находим, что все послание к евреям было написано, чтобы отвратить взгляд бедных, новообращенных евреев от земных священников и первосвященников, служивших тогда прообразом. Для этого апостол направляет их взоры в небеса и удерживает их там, показывая им Христа, как великого первосвященника, являющегося служителем будущих благ. Главное же в том, о чем говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. И есть священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек. Так описывает апостол место и священническую деятельность нашего Господа. И далее он даже говорит нам: «Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником». И это должно раз и навсегда разрешить для нас вопрос о том, что небо служит областью его первосвященнической деятельности, на что указывает нам прообраз. Нет, на земле он не мог быть священником. Он не принадлежал к колену Левия. Он был, как поясняет нам тот же апостол, из другого колена, из которого никто не приступал к жертвеннику, ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. Он не мог быть здесь священником, потому что здесь они служили образу и тени небесного. Это служение он должен был предоставить другим, ведь он сам был сущностью этих небесных благ и пришел, чтобы послужить им. А это могло совершаться только на небе. Итак, направим наши взоры раз и навсегда туда, где Христос сидит одесную Бога. Там наш первосвященник и ходатай. Он там, где мы нуждаемся в нем. И слава ему! Он не только носит, подобно Аарону, голубую ризу, которую можно было одевать и снимать, но он сам Господь с неба, превознесенный выше небес. Отныне там наше святилище, там истинное поклонение, наше истинное богослужение. Там источник наших благословений и все во всем. Там да будет и наше жительство. Возвращаясь к нашему прообразу, я хотел бы особенно указать на тщательность, с которой должно было быть отделано отверстие для головы у голубой ризы. В 32 стихе сказано: «Среди ее должно быть отверстие для головы. У отверстия ее вокруг должна быть обшивка тканая, подобно как у отверстия брони, чтобы не дралось». Обшивка около ворота делалась из крепкой ткани, чтобы она была очень прочной, потому что не только Аарон должен был носить эту одежду, но она переходила к его преемникам. И действительно, эта риза переходила от одного первосвященника к другому. Когда Аарон окончил свое земное поприще, Господь повелел Моисею: «Возьми Аарона и Елиазара, сына его, и возведи их на гору Ор. И сними с Аарона одежды его, и облеки в них Елиазара, сына его, и пусть Аарон отойдет и умрет там». И Моисей в точности исполнил это божественное повеление. Лица сменялись одно другим, но отличительные знаки их первосвященнического достоинства оставались. Они должны были изображать нечто пребывающее и неприходящее. Далее, если мы примем во внимание, что раздирание одежды человека было выражением его скорби о гибели, несчастье или незаменимой утрате, и таким образом означало отчаяние, как будто все погибло, то нам понятно, почему Бог желал это предотвратить. Никогда у первосвященника в его служении перед Богом не должно было быть минуты, подобно тем, которые мы находим в жизни других людей. Отметим лишь некоторые из великого числа тех, которых нам называет Писание. Вот Рувим, не находящий брата своего Иосифа во рве. О нем сказано: «Разодрал он одежды свои и возвратился к братьям своим и сказал: „Отрока нет, а я? Куда я денусь?“» Нечто подобное мы читаем и о престарелом Якове, когда ему принесли обогренную кровью одежду Иосифа. Он узнал ее и сказал: «Это одежда сына моего. Хищный зверь съел его. Верно растерзан Иосиф». И разодрал Иаков одежды свои и возложил вретище на чресла свои и оплакивал сына своего многие дни. Вспомним затем об Иисусе Навине и о Халеве. Когда все общество сынов Израилевых возмутилось, задумало избрать себе начальника и возвратиться в землю египетскую, Иисус Навин и Халев из страха и в ожидании грядущего гнева Божия на непокорных разодрали свои одежды перед лицом всего народа. Затем Иисус Навин еще раз разодрал одежды, когда при Гае народ был поражен рукой сравнительно слабого врага. Это была отчаянная борьба с Богом, что мы видим из следующих слов: «Иисус разодрал одежды свои и пал лицом своим на землю пред ковчегом Господним, и лежал до самого вечера. И вот подобных случаев, случаев такого горя и утраты, которые могли бы привести к раздиранию первосвященнического одеяния, не должно было быть между Богом и первосвященником. Такое раздирание означало бы, собственно, конец и лишение этого служения и этого звания, так как эта одежда имела отношение именно к ним. Напрасно мы искали бы в Ветхом Завете такой пример, где первосвященник разодрал свою ризу. Это было время, в которое служение образу и тени небесного должно было продолжаться. И потому какие бы тяжелые удары ему ни наносились, знак его конца не мог быть дан первосвященникам. Единственный пример этого рода мы встречаем в Новом Завете. Это случилось в то время, когда великий истинный первосвященник направлял свои шаги во святое святых, чтобы предстать со своей собственной кровью перед Богом, о чем он заявил последнему служителю образа и тени небесного, сказав: «Отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». То, что он сидит одесную силы, апостол и относит в послании к евреям 8.1 к его первосвященнической деятельности. Она действительно началась именно с этой минуты, а потому должно было случиться, как мы читаем далее: «Первосвященник разодрал одежды свои». Настало время, когда служение образу и тени должно было окончиться, и началась действительность. Христос, Агнец Божий, подошел к медному жертвеннику, а вслед за тем, как первосвященник, он вошел за завесу. Итак, та голубая одежда не должна была раздираться. И все-таки она была наконец разодрана, потому что она была земная. Это было нечто видимое временное, а невидимое вечно, говорит апостол. Но все-таки своей прочностью она должна была указывать на вечное священство нашего Спасителя. Поэтому остановись и поразмысли, искупленный Богом. Подумай. Твоему ходатаю перед Богом не угрожает конец, и нет ни конца, ни утраты или отчаяния его славному званию и служению для тебя. Безгранично велика может быть испорченность тех, за которых он сделался ходатаем, и они могут раздирать об этом свои сердца. Но он не знает перемены и никакой тени страха относительно успешного завершения своего славного дела в них и для них. Для Сына, поставленного навеки совершенным, первосвященником по клятвенному Слову Божию, теперь нет ничего невозможного. Но затем, возлюбленные, посмотрите на подол этой одежды с его роскошными украшениями. По подолу ее сделай яблоки из нитей голубого, яхонтового, пурпурового и червленого цвета, вокруг по подолу ее. Позвонки золотые между ними кругом. Она будет на Аароне в служении, дабы слышен был от него звук. По человеческому рассуждению могло казаться странным такое украшение при торжественном богослужении. Но во свете Божьем оно полно благословения. Прежде всего посмотрите на золотые колокольчики по всему подолу ризы. Какие приятные нежные звуки должны были раздаваться во время шествия первосвященника. Он не мог ступить ни шагу без того, чтобы не быть услышанным. Мы читаем о многих обязанностях первосвященника во святилище и в святом святых. Он должен был возлагать каждое утро и каждый вечер благовонное курение на золотой жертвенник, наполнять золотой светильник свежим елеем, а по субботам он должен был полагать новые хлебы на стол для хлебов предложения. Кроме того, при каждом приношении жертвы за грех он постоянно окроплял кровью эти покои. Обо всем этом говорится в Писании, но мы нигде не читаем о том, что ему приходилось там хоть что-то говорить. Нет, Аарон не говорил ни слова, ни в святилище, ни в святом святых, но облекавший его одежды с их украшениями, изображавшими качества благоугодные Богу, говорили посредством этих колокольчиков, языком, который понимал один Бог и желал слушать. Он сам повелел прикрепить эти маленькие звоночки к тому месту одежды, где малейшее движение должно было вызывать их звуки. И где только не слышались эти приятные звуки. Из святилища они проникали с одной стороны до двора, и с другой доходили до внутренней части святилища, до святого святых, к Богу. Как удивительно должно было чувствовать себя все множество ожидающего вне народа, который уже не мог видеть своего первосвященника, лишь только он вступал в скинию собрания, когда изнутри, хотя бы и очень тихо, до их ушей доносился звон золотых позвонков. Они могли тогда сказать себе: «Теперь он священнодействует за нас». Или: «Если уже здесь во дворе мы слышим звон золотых колокольчиков, то как дивно они должны звучать вблизи Господа во святом святых». И мы, возлюбленные, видели нашего великого первосвященника, входящим во святое святых. Он скрылся от наших глаз, и наше ухо более его не слышит. Но мы все знаем, что он говорит там, где прекратятся все языки. 1 Коринфянам 13:8, которые тоже принадлежат к тому, что отчасти, говорит звуком золотых позвонков, говорит божественным языком, одним лишь своим явлением, превосходящим все языки. Подумаем о его личности. От начала веков он был возлюбленным сыном Отца, одинаковым с ним, и разделял его славу. И как при всем этом он уничижил себя, сделавшись поверженным в прах сыном человеческим, который был послушен до смерти и смерти крестной. Помыслим о нем как о том, который не знал греха и все-таки, как великий пастырь овец, отдал свою жизнь в жертву повинности, жертву умилостивления для грешников, и теперь стоит там со своей собственной кровью. Помыслим о нем во всей его жизни, его страданиях, его полном самопожертвовании до смерти, как он из горячей пламенной любви к Отцу отдал самого себя в жертву и с этой же любовью приводит теперь в исполнение его намерения. Да, помыслим о нем таким образом и скажем, каким всемогущим языком говорит там его явление. И не доносятся ли время от времени оттуда и до нас эти чудные звуки? Не долетают ли эти отдаленные звуковые волны из небесного святого святых и до нашего слуха в потоках благословений, обетований и сладких утешений, передаваемых нам через посредство чудного другого утешителя Духа Святого? Да, и я, и ты, все мы, несомненно, слышали их уже много раз. Оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода. Так ходатайствует перед Богом его явление за одного. Носи, поддерживай и охраняй его до старости и до седины, ходатайствует он за другого. Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, тихо шепчет он третьему. Четвертому из нас его явление возвещает на небе благую весть. Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Пятый утверждается в уверенности, что он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Разве все это не есть звуки золотых колокольчиков, доносящиеся до нас из другого мира, из святого святых? И не обязаны ли мы ими ему? Необходимо, чтобы наше ухо всегда оставалось открытым и приобрело особенную чуткость, дабы ни один из доносящихся до нас оттуда звуков не пропал даром, но сделался вечно памятным нам. Рядом с золотыми колокольчиками на подоле голубой ризы красовались гранатовые яблоки. Они чередовались с золотыми звонками. Этих миловидных плодов должно было быть столько же, сколько и золотых колокольчиков. Золотой позвонок и яблоко. Золотой позвонок и яблоко. По подолу верхней ризы кругом. Таково было повеление Божье. Плоды первосвященника должны были вполне соответствовать его речи посредством золотых колокольчиков. Он должен был быть плодовитым ходатаем своего народа перед Богом. Рассматривая ближе привешенные к первосвященнической одежде плоды, мы открываем в них чудное сходство с приобщенными ему от Бога свойствами. Я напоминаю вам только те четыре священные цвета и их значение, и затем посмотрите, как эти гранатовые яблоки соответствуют им. В этих плодах снова встречаются все эти привлекательные цвета. Таким образом, первосвященник являлся не медью звенящей и не кимвалом звучащим, но таким, речь которого производила золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах. Таким, чьи плоды вполне согласовались с сообщенными ему свойствами. Все это были только тени в израильском первосвященнике. Эта картина – нарисованный огонь, который не жжет и не светит, но указывает на действительность, не только вполне соответствующую всякой тени и всякой верно нарисованной линии, но бесконечно превосходящую ее. Блаженны дети Божьи, нашедшие во Христе Иисусе в силе и жизни то, что показано в этом прообразе. Они ежедневно познают, как перешли от тени к действительности, потому что вкушают плоды своего истинного ходатая. Они видят их не только изображенными на картине, но и наслаждаются ими, они сделались их пищей и питьем. Да, возлюбленные, мы знаем, что ни один звук нашего заступника не останется тщетным, что его ходатайство производит плод за плодом, которые достаются нам, членам его тела, здесь на земле, даром и безвозмездно. С первой минуты его вступления в святое святых, до его возвращения оттуда. Весь его народ и каждая отдельная душа получает непрестанный приток тех благословений, которые он изливает на них оттуда. «И я умолю Отца», – обещал он, оставляя своих искупленных, «и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Иоанна 14:16. И лишь только он предстал перед Богом, как это драгоценнейший из всех плодов его ходатайства не шел к ним. Апостол Петр, один из первых, получивший его, свидетельствует об этом следующими словами. Итак, он, быв вознесен десницей Божьей и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Только что взойдя туда, он получает. Только что получив, он посылает нам его, другого утешителя, чтобы мы могли пользоваться плодом его ходатайства. И если бы мы захотели рассказать друг другу, какие чудные плоды, вполне соответствующие его существу, мы ежедневно вкушаем, то нам не достало бы на это времени. И еще посмотрите, какая драгоценная свобода дана нам в том, что он позволил нам приходить через него к Отцу и просить его, о чем мы хотим. «Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю». Вот торжественное приглашение два раза подряд и уверение в получении желаемых плодов. Блажен народ, имеющий такого первосвященника перед лицом Божьим. Поэтому всякий, причисляющий себя к этому народу, взгляни радостно на все это, потому что чего могло бы недоставать даже самому слабому и ничтожному? Он знает, что его первосвященник всегда жив, чтобы ходатайствовать за своих. Его уста громко провозгласили: «Я и знал, что ты всегда услышишь меня». Из этого он может дерзновенно заключить: «Когда и в чем могу я нуждаться?» Если он всегда жив, если он всегда ходатайствует за меня, если он всегда услышан Отцом, тогда воистину, возлюбленные, мое спасение совершенно. Да-да, оно полное, оно совершенное. Пусть же ваше око с детским доверием успокоится на нем навеки.